В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событиям». Мы будем говорить о последствиях ракетных ударов по Украине. Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юрлицом, выполняющим функции иностранного агента. У нас в эфире сегодня будут гости. Военный эксперт Юрий Федоров, режиссер, общественный деятель Григорий Эммануэль и политик Олег Степанов из команды Алексея Навального. Два дня продолжались ракетные удары российских сил по городам Украины, по мирным объектам инфраструктуры. Пострадало, по данным официальным, до 30% энергетики. Периодически отключались электро- и водоснабжение. На третий день были лишь отдельные налеты, но, например, в результате обстрела Авдеевки погибли по меньшей мере 7 человек. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер. Если он мой, добрый.
Да, лучше, чем предыдущий. Чего захотел добиться Путин в результате эскалации войны и действуя таким, скажем, варварским способом? Каков ваш взгляд?
Он уже ничего не хочет добиться. Это мы помним, что с самого начала, когда Путин приходит к власти, он достаточно легко реагирует на многие вещи, но тяжело реагирует на ситуацию, когда, как ему на мозоли, как ахиллесовая пята, упоминается Чечня. Он сразу встает на дыбы, и он ревет. А потом такая же ситуация была на личном его фронте. Ну и теперь мы имеем точно такую же. И, конечно, то, что героически произошло 7 числа, когда Нобелевскую премию мира получили представители Беларуси, Украины и России, мемориала, к которому он, безусловно, приложил много своих рук, пальцев и всего прочего, чтобы прекратить действие мемориала, вдруг получает Нобелевскую премию. А в прошлом году, напомню, ее получил Дима Муратов. А желание Путина получить Нобелевскую премию мира известно. И его кандидатуру и сверх стола, и под столом пытались просунуть не однажды. То он это воспринял абсолютно как личное оскорбление. Когда случился фейерверк на мосту в честь его дня рождения, это уже вышло, что называется, за все пределы его мироощущения. Ничего, кроме мести, ненависти и желания уничтожать все на своем пути, без уже какой-либо цели разумной, и даже без какой-либо политической, тем более, цели. Сегодня это как раз характеристика Путина.
Ну, вот это вот как-то вопрос спорный, потому что цели он ставит, другое дело, адекватны ли они или нет. Вопрос Юрию Федорову. Можно ли понять сейчас, здравствуйте, кто отдал вот этот приказ о бомбардировках, и кто автор подобной вот этой идеи, плана массированных ударов по городам Украины? Ну, вот там пишут, что генерал Суровикин, может, еще кто-то.
Ну, отдал приказ, конечно, Владимир Путин. Такого рода приказы может отдать в России только один человек, это президент. Тут сомнений нет. Кто надоумил его это сделать, ну, сказать трудно, потому что, да, есть версия о том, что эта идея принадлежит Суровикину. На самом деле ничего оригинального в этом приказе и в этой идее нет. Она обсуждалась уже очень давно. Ну, по крайней мере, наверное, с начала сентября, когда рассматривались вопросы, а что дальше делать в Украине. И она стала особенно актуальной после того, как российские войска потерпели поражение сначала в Харьковской области, затем под Лиманом и так далее. Всю эту цепь событий мы знаем. И тогда, ну, собственно, это единственно возможный для Путина и для части военного руководства, я думаю, для части, хотя, может быть, и для всего, значит, идея заключается в том, чтобы, как иногда говорят, выбомбить Украину и, значит, заморозить ее зимой и заставить, сломить волю общества к сопротивлению, заставить киевское руководство подписать, ну, или пойти на капитуляцию, подписать какую-то договоренность о прекращении огня и так далее, зафиксировав существующий вот контроль над территориями. и доказать Западу, что, что в общем, тут можно добиться победы в Украине, что Россия еще может добиться победы. Собственно, это ничем не отличается, кроме масштабов, от той стратегии, которую Путин реализует в отношении Европы, ну или, по крайней мере, пытается реализовать, прекращая поставки газа, перекрывая тот самый газовый кран, который... который вроде бы у него есть, и шантажируя Европу угрозой, ну вот, холодной зимы. Предполагается, что европейцы замерзнут в своих квартирах и тогда выйдут на улицу с требованиями, значит, пойти на уступки Путину, пойти на уступки России. Тут никакой хитрости в этом нет. Это старая идея тотальной войны, ее в свое время озвучивал известный, наверное, во всяком случае, многим Йозеф Геббельс, который провозгласил, собственно, вот эту формулу тотальной войны, когда, когда немецкие Фау-1, и бомбардировщики сносили с лица земли, ну, пытались сносить с лица земли Лондон, и потом бомбили другие британские города. В общем, ничего нового в этом нет. Так что тут не только личные какие-то заскоки Путина, а, скорее всего, они у него есть, но это, в общем, последний, как бы я сказал, последний довод, ну, если не короля, то российского президента. Ну, предпоследний, потому что последний может быть ядерный удар, а это предпоследний.
А можно ли как-то проанализировать, ну, вот эффект этой операции против мирной инфраструктуры, затраты, как сказать, и результат?
Ну да, в общем, я бы не стал преуменьшать тот ущерб, который Украина, ну, терпит в сегодняшний день. Ну, если взять официальное заявление Киева, то там было сказано, что было повреждено, не уничтожено, повреждено 30% энергетической инфраструктуры. Что имеется в виду, не совсем ясно. Термин «повреждены» может означать очень многое. Это может быть и очень серьезный ущерб, а может быть там, ну, какой-то незначительный совершенно. Да, известно, что восстанавливается энергоснабжение ряда крупных городов, которое было нарушено вот этими ударами в понедельник. Да, оно восстанавливается, но одновременно удары эти продолжаются, хотя и не в той, не настолько интенсивно, как это было вот в ночь с воскресенья на понедельник. Так что... Но если говорить о долгосрочных каких-то трендах и последствиях, но мы можем опираться, вы знаете, только на опыт Второй мировой войны, потому как такого рода стратегия реализовывалась, как я уже говорил, и немцами в отношении Британии. Погибло тогда от налетов мирных жителей погибло 60 тысяч. Часть Лондона, ну, значительные районы в Лондоне были просто превращены в развалины. Это не сломило боевой дух и настроение британского общества. Наоборот, усилилось желание сопротивляться немецким ударам и, в общем, нанести поражение гитлеровскому режиму. Ну, а одновременно, надо сказать, что и союзники реализовывали аналогичную стратегию в отношении Германии. Ну, там ущерб был гораздо больше, чем в Британии. Ну, я не берусь судить сейчас по там какие-то цифры называть, но достаточно сказать, что треть Берлина была разрушена авианалетами. Ну, и значительная часть промышленности. Но немецкая армия воевала до конца апреля. И общество, в общем, в обществе не было никакой тенденции к тому, чтобы капитулировать. То же самое произошло в Японии. Там погибло около 500 000 человек от авианалетов американских. Но капитулировала Япония не потому, что она была таким образом обескровлена. В общем, если говорить об исторических прецедентах, то я бы сказал, что эффект от такого рода стратегии совсем не тот, на который рассчитывают ее инициаторы. Это ужесточение позиции населения, позиции общества, и она только порождает стремление отомстить, стремление сорвать эти планы, отомстить тем, кто разрушает там дома, заставляет людей дрожать от холода в квартирах и так далее. Ну, в общем, вот эта история говорит. Ну, я думаю, что если Россия будет продолжать в том же духе в отношении Украины, но она получит только дополнительное ожесточение со стороны общества Украины, только и всего.
Ну, я думаю, что у меня еще там есть пара технических вопросов, я их пока отложу. Вопрос Олегу Степанову. Олег, каково ваше впечатление? Консолидирует ли вокруг себя Кремль, там, Путин, лояльные слои населения, когда идет вот такая теледемонстрация ракетных ударов по Украине? Ну, до этого такого, в общем, не было. Сейчас это все фактически открыто, в открытую пошло.
Да, здравствуйте и спасибо за этот вопрос. Действительно, я полностью согласен с Юрием, что нет примеров, когда бы бомбардировки мирных городов приводили к слому какому-то росту пораженческих населений или чего-то подобного. Я думаю, что здесь важно понимать, это вынужденные меры. Потому что количество ракет, которое может поражать столь далеко расположенные цели, оно всегда ограничено в моменте. Даже если мы говорим о том, что у России огромные запасы вооружений, хотя по разным номенклатурам оно, конечно же, сильно отличается. Мы должны понимать, что если бы у них была возможность поражать военные цели с такой же интенсивностью и наносить такой же ущерб, да, то они бы наносили в первую очередь удары по ВСУ, а не по мирным людям и по гражданскому населению и по инфраструктуре. Это отчасти вынужденный шаг для них, потому что они не смогли пройти мимо, не смогли не заметить такое своеобразное, да, видимо, как это подается, как поздравление Путина, да, взрыв на Крымском мосту, который унес тоже жизни мирных людей. Однако, это очевидно вынужденная мера, и я думаю, что, конечно же, ни о какой консолидации кого бы то ни было дополнительно, ну, речи просто не может идти. В целом, вы упомянули фамилию Суровикина, и мне кажется, что в плане консолидации это намного более важный момент. У раннего СВО не было какого-то публичного лица, потому что любой диктатор в первую очередь боится быть зависимым от силовиков, потому что в какой-то момент, приобретя огромное влияние и даже личную популярность, они просто перестанут в нем нуждаться. И когда мы видим, что Путин вытащил вот такого вот жесткого исполнительного генерала с определенными, скажем так, темными пятнами в биографии, я говорю не только про убийство, да, защитников демократии в 1991 году, но и про торговлю оружием, за которую у него была судимость, хотя позже она была погашена, потому что он все объяснил. Ну, вы, наверное, лучше меня представляете, насколько у нас честные суды и насколько это все выглядит реалистично. Тем не менее, попытавшись назначить такого публичного и сильного генерала, Путин продемонстрировал неуверенность в собственном рейтинге. И это очень важно, потому что мы знаем, люди абсолютно не поддерживают мобилизацию. Даже среди сторонников войны все социологические службы фиксируют негативное отношение к мобилизации. Люди не хотят, чтобы война приходила к ним домой. Конечно же, во всяких странах, наверное, есть люди, которым нравится относиться к войне, которую ведет их режим, их страна, как к своеобразному футбольному матчу, особенно когда по телевизору говорят, что наши-то как бы там давят, забивают. Но когда ситуация меняется, поддержка войны падает, а настроения в стране меняются, и люди хотят переговоры, люди хотят мира, люди не хотят мобилизации. И важный момент, что никакие бомбежки мирных городов, никакие генералы сейчас не могут изменить ситуацию на фронте. она, ну, она развивается не самым благоприятным для Путина образом, что большинство экспертов прогнозировало еще на старте этой кампании. Вопрос был, наверное, только в сроках.
Хорошо. Григорий, вот у меня к вам все-таки вопрос, именно как человеку, который занимался кино, то есть это картинка. Вот не в том ли все-таки дело, что мы видим попытки, так сказать, решить внутриполитическую задачу, ну, таким вот виртуальным способом, не показывать реальную войну, так сказать, в окопах с ее ужасами, как бы не показывать вот этот вот страх мобилизации, который есть, безусловно, и попытки от нее уклониться и все прочее, а вот свести все к этим безнаказанным ракетным телеударам, которые якобы дадут победу над врагом. В общем, как это вот вам видится, как режиссеру?
Я думаю, что здесь есть три составляющие. Первая составляющая, что большинство людей в Кремле, которые сегодня сидят, они войны, что называется, не нюхали. Они ее видели только в кино или в компьютерной игре. А в компьютерной игре это больше всего напоминает именно вот подобное сражение, а совсем не сражение с кровью, потом и всем прочим, что, чем наполняются поля, окопы и рвы. Это первое. Второе, безусловно, я об этом считал еще 24 февраля, что во многом начало войны с Украиной продиктовано нестандартной ситуацией внутри страны и невозможностью решить, прежде всего, экономически нарастающие проблемы внутри страны. Было желание сделать короткую молниеносную войну. Ну, к сожалению, когда ты себя в течение как минимум 10 лет почти уверяешь в том, что Украина – это недострана, украинцы – это недонациональность, недонация, что президент Украины – это клоун, мелкий актеришка, а ты такой общепризнанный, всеми великий и могучий политик, то тебе кажется, что наступил тот самый замечательный, удачный момент, когда можно это сделать. А вот история наглядно показала, что Кремль ошибся, потому что Владимир Александрович Зеленский, да, действительно актер, но актер, которому выпадает возможность играть одновременно, условно скажу, Гамлета и короля Лира, от таких ролей никогда не отказывается. И они эту психологию совершенно не понимали. Они не понимают психологию украинского народа и украинского общества, которые уже еще со времен президента Кучмы все усвоили. Это даже Янукович говорил, что Украина не Россия. И что выбор Украины в западной демократии, а не в советско-российском имперском величии. Поэтому в этом отношении это все так. Что касается, я позволю себе добавить относительно оценки генерала Мясника, который сейчас назначен. Ну, в общем, у него даже, насколько я знаю, в военной среде именно как бы портрет Мясника. И назначен он, безусловно, для полного уничтожения. Это тотальная война. Я, честно говоря, после объявления проведения референдумов и объявления ряда очередных украинских регионов аннексированными и оккупированными Россией по закону России, а не по международным законам, я ожидал того, что либо Володин, либо Путин, либо кто-нибудь еще произнесет уже слова, что война является у нас священной и, более того, отечественной, попытавшись таким образом российское общество, что называется, отослать к истории 812 и Второй мировой войны. Пока они это не произнесли, но я думаю, что мы вполне можем еще услышать эти слова. То, что на определенную часть населения, которая отвратительно знает историю, в чем не его вина, а вина той информации, которую они получали и на экране телевизора, и из учебников, из книг, из кино, безусловно, в том числе, и так далее, и людей, которые не читали, скажем, Виктора Астафьева «Проклятые и убитые», не очень хорошо знают жизнь и судьба Гроссмана, да даже в окопах Сталинграда вряд ли читали. Вот для них вот эти мантры и некий символ того, что иконка с лицом известного лица серости, висящая у них где-то в кабинете и так далее, является поднятием их с колен, вот здесь этому противостоять действительно крайне сложно. А мясник ничего, кроме того, как рубить мясо, не умеет. Он не генерал, он мясник. И так его и надо называть.
Да, вопрос Юрию Федорову. Юрий, вот не остались, так сказать, такие действительно технические, но важные детали. Но вот мы видим, что примерно половина ракет была сбита. Сбиваются иранские беспилотники. Значит ли это, что украинская противовоздушная оборона достаточно эффективна против этих атак? Вот, кажется, пишут, что ракеты, часть из них, они довольно устаревшие. В общем, поддаются, так сказать, сбитию.
Да, конечно, если половина ракет сбивается, примерно такую статистику показала и налет в понедельник и сегодняшние сообщения, да, примерно 50%. Это очень высокая доля, это высокое очень соотношение сбитых и не сбитых ракет. Ну, да, конечно, противовоздушная оборона в Украине есть, она потрепана в известной мере во время, естественно, во время войны. Все оружие и многие системы оружия выходят из строя или уничтожаются, но тем не менее она действует. Ракеты российские – это сейчас целый комплекс разного типа ракет и разного года разработки и принятия на вооружение. Есть относительно современные Х-55, три пятерки, 5-5-5. Есть ракеты Х-101, это относительно современные ракеты, но они дозвуковые или там с небольшим превышением по скорости, за скорость звука. Их, в общем, сбивает, как и любой самолет дозвуковой, сбивают достаточно распространенные системы ПВО. Баллистические ракеты «Искандер», их сбить практически невозможно. Но их осталось, судя по всему, их осталось очень немного. И их, тот же генерал Суровикин, хотя я не знаю, он отдает приказы, назначает цели и так далее, или кто-то другой из воздушно-космических сил, но это не суть важно. Важно, что те ракеты, которыми Россия пытается уничтожить Украину и загнать ее, заморозить ее, они далеко не совершенны. Это первое. Они очень неточные. Ведь дело в том, что практически все они, за отдельными исключениями, они разрабатывались под ядерные боеприпасы. Если у вас ядерный боеприпас большой мощности, точность, сравнитель не играет критической роли. Да и вообще система наведения, которая обеспечивает точность, это было слабым местом еще и в советское время. Точность советских ракет, стратегических и нестратегических, она серьезно уступала точности американских ракет. Поэтому когда эти ракеты оснащаются обычными боезарядами, точность начинает играть большую роль. Но тут уже невысокая точность, она приводит к тому, что ракеты попадают далеко не всегда и чаще не попадают в те цели, по которым они были изначально, на которые они были изначально нацелены. Опять же, по статистике, которая опубликована в Украине, примерно 30% считается, попадают в цель. Остальные падают, куда Бог пошлет. Правда, с точки зрения российского командования это не играет большой роли, потому что если ракета промахивается по военному объекту, она может попасть по жилому кварталу или по какому-нибудь другому объекту. может быть, по школе, может быть, по там, детскому садику или больнице, например. С точки зрения российского военного командования это тоже хорошо, потому что это как бы наносит удар по общественному сознанию. И, как надеются в Москве, будет порождать пораженческие настроения.
Юрий, а вот по поводу конечности этих боеприпасов, ну, такое впечатление, что могут санкции действовать, так сказать, вот недостаточно там этих чипов, которые раньше попадали в военное производство.
Да, конечно. Значит, расходуются в основном накопленные запасы. Запасы тех вооружений, которые были произведены, в том числе еще и в советский период. Потому что, ну, есть, если ракеты жидкостные, если они хранятся не заправленные топливом, ну, то, в общем, их можно, ну, в нормальных условиях там. Да. При определенной температуре, влажности и так далее. То есть их можно стряхнуть, можно с них пыль, ну так условно говоря, поставить аккумулятор там какой-нибудь, залить топливом, и в общем они пригодны для использования. С твердотопливными ракетами там сложнее, но их очень мало. Так что, да, эти запасы могут быть очень большие, но в основном все-таки те ракеты, которые считаются высокоточными, я повторяю, считаются, потому что на самом деле точность-то невелика, это «Искандеры» и «Калибры», вот их запасы, видимо, уже действительно подходят к концу. При этом, ну, должен быть какой-то неснижаемый остаток этих ракет, которые могут понадобится, если, ну так, по крайней мере, считают в Генштабе, так всегда считают, могут понадобиться для, скажем, войны с НАТО на западном театре. Поэтому полностью их все израсходовать никто не позволит. Но что-то остается. Но эти ракеты уже действительно иссякают.
Ну, вот судя по всему. Это вот нас должно как бы порадовать в каком-то смысле. Я хотел...
Вот, прошу прощения, да. Нас это пока радовать не очень может, потому что есть много вот этих ракет, крылатых ракет воздушного базирования, которых изготовили довольно много, и которые вот в основном-то ими и стреляют по Украине с тяжелых бомбардировщиков, где-то из Каспийского региона, там из-под Нижнего Новгорода, говорят, стреляют. Вот. Их хватает. Но это дозвуковые ракеты в основном. И, соответственно, их можно сбить. И если Украина получит вот эти западные комплексы ПВО или батареи ПВО, и американские, и немецкие, и некоторые другие, возможно. Но тогда некоторые крупные объекты, ну, типа крупные города, вот Киев и некоторые другие, там, или стратегические какие-то объекты могут быть, там угроза удара будет серьезно снижена.
Давайте Олега спросим, как вы видите политические последствия этих ужасных действий? Какая будет, на ваш взгляд, реакция в Европе? Тем более, что уже первые какие-то у нас есть сообщения о том, как реагируют политики.
Я теряюсь на самом деле при попытках воспроизвести в голове, какие последствия вот в плане международных отношений прогнозирует Путин, что все испугаются и убегут, скажут, ну, он опять бомбит мирные города, мы не будем никого теперь поддерживать, но это же абсолютный бред. Мы видим, что это приводит к большей консолидации как внутри Украины, так и при поддержке Украины на международном, во всех международных делах, на международном направлении. Мы видим, что это будет приводить к ускорению поставок вооружения, в частности, тех комплексов, о которых Юрий сказал, да, вот эти немецкие комплексы ИРИС, они уже, мы видим фотографии, как они появляются в Украине, хотя, конечно, их количество явно недостаточно для того, чтобы защитить или снизить вероятность нанесения ущерба, да, для крупных городов. Но, тем не менее, это очевидное последствие. И точно так же, как очевидные последствия, это консолидация населения Украины в войне. При этом важное, конечно, последствие – это отсутствие вот этой самой консолидации в России, потому что, ну, нету никаких иллюзий, что население поддерживает какую-то агрессивную линию. В целом, для большинства людей, за исключением, ну, какого-то, наверное, там меньшинства, которое всегда поддерживает войну, да, всегда поддерживает какие-то агрессивные экспансионистские действия государства, для большинства людей принципиально ничего не происходит. Ну, где-то там опять война, да, ну, это уже было, ну, вот сейчас вроде как там санкции, что-то посерьезнее, вот мобилизация, наверное, людей даже это больше волнует. Я считаю, что, конечно, последствия от этого безумно жестокого и абсолютно бессмысленного действия для Путина будут, ну, самыми негативными. Это не дает ему ничего, это не дает никаких достижений военных целей, это не дает достижений никаких политических целей, наоборот, ухудшает ситуацию. И, ну, я не знаю, что здесь добавить.
Хорошо, это абсолютно... я вот добавлю к этому, знаете что, я добавлю появление Владимира Путина сегодняшнее на каком-то энергетическом там форуме в Москве. Как ни в чем не бывало, обвинил Украину в терроризме, Запад в подрыве газопроводов, заявил, что не будем поставлять ресурсы странам, которые ограничат цены на нефть, и опять предложил Европе газ, ну, мол, качать через уцелевшую нитку Северного потока или через Турцию. В общем, вот такой вот, так сказать, выход к публике.
Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют кран и все. Мы, повторяю еще раз, никого ни в чем не ограничиваем. В том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительный объем.
Говорю, вот ваше впечатление, вы хорошо знаете Восточную Европу, но вот как бы Путин вообще адекватен тем настроениям, которые там на самом деле существуют, когда вот он тут предлагает «откройте кран», там еще что-то, «давайте мы вам газу к холодной зиме подадим».
С моей точки зрения, Путин неадекватен как в отношении своей страны, так и в отношении всего остального мира. Другое дело, что Путин привык за почти 20 лет своего успешного, в кавычках, правления к тому, что кого-то можно запугать, кого-то можно шантажировать, кого-то можно просто купить. В крайнем случае, кого-то можно убить. По этой системе Путин и продолжает действовать. Он уверен, что, имея в кармане в качестве посаженных на крючки людей определенное количество, в том числе политиков, скажем, ну, как минимум второго, третьего ряда, а кое-где и первого ряда, он может справиться с этой ситуацией. Плюс к этому прибавить знаменитого генерала Мороза, которого не только на самом деле проклинали немцы, но и всегда вспоминали и в России добрым словом. С моей точки зрения, все это мало реально, потому что для большего количества людей все больше и больше становится понятна формула, которую сказал Владимир Александрович Зеленский, что окей, мы будем доедать, мы будем жить в холоде, но мы никогда не будем жить под вами. В этом отношении Владимир Александрович повторил ту фразу, которую как раз примерно для английского народа предлагал Черчилль во время упоминавшихся Юрием Федоровым битвы за Англию, которая проиграна была и которая велась, в общем, долго, примерно таким же образом. Потому что десантных войск в достаточном количестве и в нужном подготовке тогда еще в Третьем Рейхе не существовало. И пытка была решить за счет воздушных налетов и морской блокады. Англия выстояла. Выстояла в том числе благодаря Соединенным Штатам Америки, благодаря оказавшимся уже на территории Великобритании и полякам, и французам, и так далее, и так далее. Реально, именно тогда началось крушение Третьего Рейха. То есть мы привыкли к тому, что мы считаем, что это началось под Москвой. Нет, это не началось не под Москвой, это началось именно когда Третий Рейх не смог выиграть битву за Англию. И думаю, что Путин, так же как и Гитлер, который тоже находился уже в неком неадеквате, поверив в то, что он схватил за хвосты голубую, синюю птицу, и жар-птицу, и золотую рыбку поймал, и вообще все, что можно только. И из амфоры там у него замечательные вылезают джинны, которые готовы выполнить любое его решение. Он не понимает. Война проиграна. Речь идет о том, война будет проиграна на чужой территории или война будет проиграна на своей территории. Другого варианта уже не существует. При всех любых его угрозах мировому сообществу. То, что он может прийти к ситуации, о чем говорил, опять же, Юрий Федоров, к повторению цитаты того же Адольфа Гитлера от 18 апреля 1945 года, что если народ не смог понять мое величие, я готов, пускай он погибнет вместе со мной, это вполне реальная вещь, возможная. Ну,
вы имеете в виду ядерный шантаж?
Да, конечно. Ну, скажи, я бы назвал это все-таки уже не шантажом, а ядерной угрозой. Которая... Мне не нравится слово «шантаж», потому что шантаж подразумевает некий блеф. Я не уверен, что люди, которые совершают массовые военные преступления, блефуют. У них нет уже отступлений. Понятно, что они не очень боятся Гаги, потому что вряд ли есть много и на Западе, и на Востоке людей, которые бы хотели, чтобы они там давали показания. Но в остальном это абсолютно такая же калька с поведения. И в этом отношении мы не имеем доказательства, но, скорее всего, еще раз повторю, Мясник выполняет приказы серости. А серость сегодня заменяет собой в том числе и генштаб, как Гитлер заменял часто вермахт, генштаб.
Но следует ли ожидать усиления санкций, например?
Я думаю, что вот как истерика вылилась в очередных бесчеловечных обстрелах, бомбежках, ракетных обстрелах Украины, так будет еще и завинчиваться винт внутри страны еще более сурово и более...
Но это про репрессии.
И более жестоко репрессии. И реально, как бы, мягче этот режим становиться уже никогда и ни при каких обстоятельствах не будет.
Я имел в виду внешние санкции.
Внешние санкции, да, конечно, они будут. Другое дело, что внесение конкретных фамилий в списки, оно, конечно, хорошее дело. Но, безусловно, самым хорошим бы делом было бы это поставки Украине в большем количестве реального оружия, в том числе, прежде всего, по системе ПВО. И с моей точки зрения, конечно, создание антипутинской, вот этой вот серностной и токсичной конфедерации народов. Воевать руками только украинцев, ну и волонтеров из разных стран, это не совсем правильно. Миру уже пора понять, как он это смог понять благодаря усилиям Уинстона Черчилля в период Второй мировой войны, после, в 1941 году, начав формировать антигитлеровскую коалицию.
Вопрос Юрию. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий на фронтах вот сейчас, перед началом зимы? Что может происходить с учетом, опять же, вот последних всех событий?
Ну, если говорить о каких-то попытках прогноза, ну, более или менее разумных, я думаю, что ВСУ смогут освободить правобережный плацдарм, плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области, либо подойти вплотную к Херсону, либо даже взять его. Причем я думаю, что это будет не штурм такой лобовой, а просто российские войска из-за недостатка снабжения боеприпасами и прочим, они просто уйдут на другой берег. Что касается северо-востока, Харьковская практически освобождена, Луганской области, я думаю, что ВСУ смогут еще освободить ряд крупных центров в той части Луганской области, которая была захвачена в марте этого года. Ну, скажем, там Старобельск, некоторые другие города. И, возможно подойти к той границе, к линии соприкосновения сил, которая существовала на 23 февраля, то есть на границу вот той самой квази-республики, квази-государства, Луганская Народная Республика. В Донецкой области ничего принципиального произойти не может, потому что там практически выстроены мощные системы обороны как с той, так и с другой стороны. Видимо, там и зимой будут продолжаться попытки сдвинуться на несколько десятков или сотен метров. Что остается открытым, вот тут действительно вопрос открыт. Надо, как будут разворачиваться события в Запорожской области, потому что появляется достаточно много всякого рода соображений относительно того, что ВСУ могут начать наступление на Мелитополь и Бердянск. Вот это пока загадочная такая проблема, на которую ответа нет. И ответ, конечно, знают в Киеве, в Генштабе ВСУ, но они предпочитают ни с кем своими мыслями на эту тему не делиться. Вот так что к началу осенней распутицы, я думаю, что могут быть определенные достаточно серьезные успехи войск Украины, но решительного перелома в ходе войны, такого, который мог бы привести к разгрому российских войск, ожидать пока очень трудно.
Ну, а мобилизацию-то как они будут реализовывать? Просто, я имею в виду российские начальники, просто будет массовая гибель неподготовленных людей?
Ну да, скорее всего, потому что ведь мобилизация предназначена, во-первых, для того, чтобы восполнить потери, которые российская армия понесла во время, за весь период войны. А если учитывать раненых, демобилизованных по ранению, дезертиров, пропавших без вести и погибших, тут цифры разные, конечно, называют, но в целом, в среднем, это где-то вот эта цифра зашкаливает за 100 тысяч человек. Значит, вот эти потери нужно компенсировать. Для этого компенсировать их добровольцами не удается. Поэтому придумали мобилизацию. Значит, и их будут бросать, естественно, на фронт. Иначе зачем их мобилизовали? Кого-то попытаются учить, готовить, но основная масса будет подготовлена очень плохо. Подготовленные, неподготовленные солдаты и офицеры. Кстати, там очень большая проблема с офицерами, потому что откуда их взять? Значит, будут учить, как-то пытаться научить офицеров запаса, то есть тех людей, которые имели какое-то военное образование на военных кафедрах и благополучно обо всем забыли. Значит, вот эта вот публика, она будет массами гибнуть. Другого выхода нет, другой перспективы нету. Потому что у войны есть свои законы, такие же, как в науках о природе, в природе и так далее. Значит, они будут гибнуть, ничего другого у них не останется. Когда и вот десятки тысяч людей еще дополнительных, мобилизованных недобровольцев, там понятно отношение общества к добровольцам, но вы пошли за большими деньгами, вы рискуете, это ваше личное дело. А тут людей насильно загоняют на фронт. Вот это может стать неким триггером, который вызовет достаточно негативные последствия в российском обществе. Я, по крайней мере, так надеюсь. А когда появятся искалеченные, вот сегодня был замечательный репортаж. Правда, по-моему, я не знаю, по российским пабликам или по украинским. Значит, Пригожин вручал свидетельства о значит, амнистии или там прекращение уголовного дела или освобождение, я уж не помню юридическую формулу, вот этим зэкам, которые потеряли кто руку, кто ногу. Но там было человек 10 в каком-то госпитале, но их приодели так более-менее прилично. И вот эти искалеченные ребята, они получили, наконец, свободу от уголовного преследования. Но вот они приедут в свои, там я не знаю куда, в свои города или городки, или села, и окажется, что вот свидетельство того, что происходит на войне. Это, знаете, это очень сильное впечатление, на мой взгляд, произведет на тех людей, которые до сих пор уверены в том, что Владимир Путин вот ведет Россию от победы к победе. Думаю, что они задумаются.
Ну вот мы, кстати, можем сейчас посмотреть, что думают люди о планах Владимира Путина, чего он добывается от Украины, и, собственно, эти настроения сегодняшние увидеть.
Вообще Украина, она хочет войны. Она хочет поработить там эти ЛНР, ДНР, а Россия, она хочет мира.
Ядерной войны, апокалипсис.
Сначала Крым отняли в 14-м, теперь еще 4 области. Наверное, на 4 этих областях закончат.
Мир? Было же заявлено, что денацификация и демилитаризация.
Под себя подмять.
Капитуляция.
Денацификация и так далее.
Хочет мира добиться, чтобы они как бы остановили все.
Чтобы она выполнила условия, была нейтральная.
Я всей правды, честности всей не знаю. В первую очередь я бы хотела задать Шойгу, почему у нас так идет война.
Да он бы хотел, конечно, там все завоевать.
Я думаю, своих условий перемирия, которые они поставили.
Чтобы уже война прекратилась. Чтобы да, не было вот этих братоубийственной войны, чтобы люди жили в мире.
Значит, я считаю, там президентом должен находиться человек, лояльный к Российской Федерации. Тогда все наладится.
Ну, вот такая картина на самом деле. И, пожалуй, она показывает, что пропагандистские все штампы, они у значительной части людей в головах остаются, работают. Олег, это с вашим настроением несколько дисгармонирует, по-моему.
Ну, безусловно, когда человеку подходит на улице с камерой и задают вопрос о том, что вы думаете о действиях в этой специальной военной операции, человек имеет в голове некоторое представление о том, что за неправильный ответ он может получить как минимум какое-то преследование уголовное. Ну, конечно, человек не очень расположен к ответам. Есть данные от социологов, что количество неответов на вопросы про войну при телефонных опросах сейчас достигло 90%. Ну, вот так вот, с 70 до 90 выросло. Ну, конечно, людям в массе своей страшно об этом говорить. Многие пытаются делать вид, что ничего не происходит. Многие пытаются давать ответы, которые не представляют конформными. Ну, я не думаю, что в целом уличный опрос может давать некоторую объективную картину. Это скорее иллюстрация того, какие разные мнения бывают, и это действительно интересно послушать. При этом мы должны понимать, что для большинства людей эта война еще не происходит в качестве войны. Путин стремится не использовать это слово, он стремится не быть человеком, который начал войну. Это плохое слово, страшное. Ну, там какая-то специальная операция проходит. Ну, в Чечне проходила, здесь проходит. Продолжайте жить. Ну вот, нужны солдаты, ну ничего страшного. Почему мы не видим вот этих протестов, которые были, может быть, ну, в те же 90-е? Потому что в массе своей сейчас воевали те люди, которые сознательно пошли в армию. В основном это были контрактники. И Путин всегда демонстрировал, и даже делал какие-то публичные шаги, показывая, мы не хотим, чтобы там участвовали призывники. Нет, только профессиональная армия. И, конечно, сейчас мы увидим, как резко меняются общественные настроения, когда люди, потерявшие конечности, или просто не вернувшиеся с войны, когда это коснется каждую семью, что кто-то вернулся или кто-то не вернулся. И мы будем видеть более такие сильные изменения. Но так или иначе, если мы задаем те вопросы, на которые люди не боятся отвечать, например, считаете ли вы, что нужно вести переговоры о мире? Количество ответов, ну, оно сильно растет сейчас там, до 70% по данным разных социологических служб. До 70% населения выступает за необходимость переговоров. Нету сколько-нибудь значимого количества людей, которые говорят, вот для нас это какая-то священная наша территория, там Запорожье или Харьковская область или что-то еще. Я абсолютно уверен, что когда у людей появится возможность свободно выражать свое мнение, именно тогда мы о нем и сможем говорить. Сейчас же, ну какие социологические опросы при диктатуре?
Не социологические, конечно, опросы, но есть некая реальность, данная нам в настроениях. Эти настроения, по-моему, принципиально не изменились, и общество лояльно власти, но и какие-то надежды, если я слышу каких-то политиков, они высказывают исключительно на какой-то раскол в элитах, на влияние поражений, на еще на что-то. А вы на что, Григорий, рассчитываете? Или уже ни на что нельзя надеяться?
Я боюсь, что, учитывая, что мы знаем из истории, что еврейский народ должен был Моисея водить по пустыне 40 лет для того, чтобы ушел хотя бы последний человек, который помнящий и ценящий рабство, мы имеем перспективу очень длинную. У нас народа несколько больше, да и пустыня нам нужна пошире. Поэтому боюсь, что это куда более длинная история. Учитывая то, что дело не в той передаче, которую сегодня тот или иной человек смотрит по телевизору или по радио слушает. Дело в том, на какую почву ложится эта передача, эта информация. Если человек хочет слышать только о том, что его страна, гражданином которой он является, великая держава, которая должна править миром, то, соответственно, он с удовольствием воспринимает любую пропаганду, которая на него сыпется с первого, там, второго, третьего, четвертого и прочих каналов. Если человек хочет жить в нормальной стране, а не в великой, то, скорее всего, он все-таки это вообще не смотрит, а слушает вас, а может быть, он уже и живет в одной из нормальных стран. Вот в этом и есть проблема. Мы должны... сможет общество понять, что надо жить приятно, надежно, спокойно, мирно жить в нормальной стране, а не в великой? Что нужно, чтобы страну уважали, а не ее боялись? Что нужно, чтобы страну любили, а не страна покупала любовь или завоевывала ее силой. Вот, к сожалению, пока что мы в России имеем скорее негативные.
Юрий, а вы как считаете, есть признаки какого-то кризиса во власти или это все пока вилами на воде?
Ну, то, что власть вступила в кризис, система госуправления вступила в определенный кризис, но свидетельствует хотя бы тот факт, что появляются частные армии. Ну, вот Пригожинская эта группа Вагнера, это типичная частная армия, которая подчиняет, непонятно кому подчиняется, кроме Пригожина, и где, в какой, даже авторитарной стране, с более или менее прочным государственным аппаратом можно увидеть частную армию. Ну, скажем, я такого не знаю. Ни в Китае за такие проделки, значит, тех, кто попытался бы это сделать, тут же поставили бы к стенке. А в России вот появляется частная армия. Это плохой признак. Это признак того, что власть теряет контроль над самой собой.
Юрий Федоров, Григорий Амнуэль и Олег Степанов были с нами.